Глава 22. Глыбова Екатерина Михайловна, назвал Виктор. До замужества Затонова. Корзуно она землячка и ровесница. Да увидишь, воскликнул Шибанов. Расплюнуть. Мухин не стал говорить, что прежде чем ему удалось плюнуть, он хлебнул дерьма от тещи, покрутился рядом с бомбой, которая спустя минуту разметала в брызги 20 человек, потом был обстрелян теми, кого по случайности не разметало, потом бился в летящей тачке, как горошина в погремушке, а потом еще ехал в лес принимать смерть от какого-то медведя. Обо всем этом Виктор решил умолчать. Вслух же он произнес. «Информация от ментов пришла. Сами-то вы чего? Вы же круче. Не смогли?» «Да значит, не смогли», — раздосадованно буркнул председатель. «Здесь ни архивов, ни порядка. Ничего уже не осталось. Знаешь что, Витька?» — произнес он вдруг ласково и слегка удивленно. «У меня ведь к тебе еще одна просьбочка имеется». Мухин угрюмо рассмеялся. «Маленькая, Витя, вот такая». Шибанов показал какую-то козявочку на кончике ногтя. «За усенцами надо к маникюрше обращаться. У вас сначала маленькая просьбочка. Через полчаса выясняется, что это срочно. К вечеру это уже приказ, а на утро расстрел за невыполнение».
«То-то я смотрю, ты весь расстрелянный».
«Заматерел, Витя». «Креслице президентском покачался, да? Ну и как? Удобно?» «А мне понравилось», — признался Виктор. «Этот шуст, он хоть и на протезе, и пить не умеет, зато сам себе хозяин. Когда в тот слой перекинемся, я, пожалуй, в Америке пропишусь».
«Политического убежища просить у вас не буду».
«А мы бы тебе и не дали», — ответил Шибанов. «Зачем тебе убежище?»
«Человек на своем месте. Живи и работай».
«На вас?» Председатель лукаво погрозил пальчиком и хлопнул его по плечу. Виктор хотел увернуться, но вспомнил, что рука сейчас болит не у него, а у ботаника. «Лучше расскажите, что по нашему делу известно».
«Ты про бункер?»
Шибанов опять помрачнел, сдвинул брови так, точно хотел за ними спрятаться. «Но идет дело. Идет потихоньку».
«То есть ни хрена?»
«Ни хрена», — согласился председатель и, кажется, испытал от этого облегчение.
«Сработали не местные. Понимаешь, взрыв дома — это не карманная кража. Здесь и разведка, и планирование, и сбор устройства, и закладка, транспорт, наблюдение, склад, опять же. Правильный теракт — это целое мероприятие, почти как день города или кинофестиваль какой-нибудь. Уйму народу, неизбежны засветки, вонь на всю округу».
«Вони не было», — догадался Мухин.
«Да не о том речь. Но есть у нас хорошая спецура, чего скрывать. Надо, с президента в Кремле трусы снимут, никто не заметит».
«Ну, могла, конечно, и она, но только теоретически», — уверенно добавил Шибанов. «И вообще это были не диверсанты и не террористы даже».
«Школьники!» — с издевкой произнес Виктор. «Юные следопыты. Установили мы и тип взрывного устройства, и вещество», — сказал председатель, глядя куда-то в угол.
«Машинка простая. Да смешного простая. Наручные часы и китайский приемник».
«А вещество, значит, сложное?» — предположил Виктор.
«Вещество еще проще. Я в Моссад запрос посылал, полуофициальный. Ну, там много наших, и картотека по взрывам у них самая богатая. Географическое положение обязывает».
«Так если вещество простое?»
«Простое», — подтвердил Шибанов. «Но его даже в засаде не знают. Получить его стало возможно буквально на днях. Раньше не было технологии. Наши химики, когда формулу раскололи, чуть с ума не посходили. Там 8-й класс средней школы. Потому и кололи долго, что поверить не могли. Но в обычных условиях это вещество создать нельзя. А необычные здесь появились только в пятницу. А в субботу уже рвануло. Здесь, в этом слое». Премьер-министр не удержался. От счастья дал материалы на телевидение. «Я ему не советовал. Очень не советовал. Ну как же? Революция в нефтяной промышленности.
«Прорыв в новую эру!» — передразнил Шибанов. «Вот рвемся теперь. Подождите-ка, это с нефтью связано? Смотрел новости-то? Во, взрывчатку из бензина получили, причем не из самого качественного. А мощность? Ну, ты ее видел». Виктор не понял, зачем Шибанову понадобилось это говорить, про то, что его засекли на развалинах бункера. Он прекрасно знал, что за ним следят, и председатель, в свою очередь, не сомневался, что Мухин об этом знает. И уточнять здесь было нечего. Обоих это положение устраивало, вернее, ни у кого не было выбора, что, в принципе, почти не отличалось. «Информацию по технологиям мы сейчас секретим», — сказал Шибанов. «Поздновато, конечно, много чего утекло. Очень уж большой интерес был в обществе. Похоже, что технология дорого стоит, если Ренат за нее убил Люду», — подумал Мухин. «Да, кстати, Ренат ведь так ничего и не выяснил. Он до этого пущенно и добраться-то не успел. А Люда успела».
«Тем более странно», — проговорил Виктор. «Было все благополучно, мы сидели в подвале. Нависла опасность, живем в городе, в обыкновенном доме. Тачку мне дали. Спасибо, я рад, но...»
«Опасаешься?» — закончил за него Шибанов.
«Напрасно. Опасаться нам нечего, ни тебе, ни мне, ни всем остальным. Никто нас пальцем и не тронет».
Он отвлекся на звонок и, послушав, отключил трубку. «Они нас не тронут, пока команды соответствующие не получат.
А когда получат, тогда? Будем надеяться, все произойдет быстро и безболезненно».
«Это говорите вы, председатель КГБ?»
«Потому и говорю, что в этих делах слегка ориентируюсь. Исполнение у нас на высшем уровне. Судя по технике, они могут собрать взрывное устройство за 15 минут из любых подручных средств. В каждой квартире найдется и паяльник, и часы, и телевизор. Провод подойдет телефонный. Ну, обычная лапша. Батарейки можно использовать даже сдохшие».
«Да, что ты насыпился-то, Витя? Прекрати паниковать. Живы будем, не помрем. А помрем — один черт, будем живы. Ну, такая уж наша доля». Шибанов сделал руками быстрое движение, будто захлопывал книгу со страшной сказкой.
«Отдыхай, Витя. Трудная, наверное, ходка была. Подзадержался, к тому же», — добавил он как бы между прочим.
«Да не мог вернуться. Штаны за ветку зацепились».
«Взрослеешь», — заметил председатель. «Отдыхай. Я зайду еще. Буду счастлив».
Мухин приблизился к окну и провел по прохладному стеклу кончиками пальцев. От дома, поддерживая провисшие нити тросов, уходили четыре опоры ЛЭП. Виктор попытался разглядеть пятую и шестую, но для этого пришлось бы подняться на крышу. С другого крыла опоры тоже не было видно. Линия поворачивала, огибая здание слева. Они с Людмилой жили в разных домах. Возможно, эти дома располагались по соседству, возможно, в противоположных концах Москвы. И квартиры, и целые этажи Шибанов через свою контору мог арендовать сотнями. Постояв у окна еще с минуту и не найдя ни на пятой опоры, ни пруда, Виктор направился к выходу. Серый «Ауди», надраенный до хамского блеска, он обнаружил на том же месте. Мухин завел мотор, посмотрел в зеркальце и, снова никого не приметив, поехал в бар. «Ну, действительно, лучше уж быстро», — невольно подумал он. «Умереть так, чтобы ничего не почувствовать. А когда почувствуешь, понять, что бояться уже поздно». Горби, как и вчера, отирался возле сортира. На вкус Мухина в зале было симпатично, да и клиенты, прикормленные предшественником лапой, привыкли заглядывать за наркотой в угловую кабину. Впрочем, у Горби, наверное, были свои резоны. А может, ему просто нравился запах?
«Есть?» — спросил Виктор, не здороваясь. «А это ты, гурман?» «Ну, есть, конечно».
Мухин протянул ему 100-долларовую купюру.
«Ты слышишь? Такие дела», — замялся Горби.
«Сколько?»
«Ну, 200.
Или, если хочешь, я тебе полтинник из аванса верну». Виктор молча достал еще одну сотню и вручил дилеру.
«Ну, больно уникальная твоя отрава», — пояснил Горби, пряча деньги.
Ты в следующий раз заранее спрашивай, тогда дешевле будет.
Цена не парит, заявил Мухин. Я на гособеспечении.
А где отрава-то?
Наверху получишь.
Где наверху?
Ты же сам все знаешь, гурман. Где раньше? Ну, где лапа совался?
Поднявшись по лестнице, Виктор заглянул за портьеры. Вокруг стола на П-образном диване сидели малолетние гетеры.
«Кто главный?» — поинтересовался он.
«Это тебе, цикломезотрамин. Держи».
По столу запустили плоскую упаковку с какой-то надписью по-испански. Мухин поймал коробочку и, хотя вовсе не собирался выпендриваться, ловко подкинул ее в воздухе.
«А я эту бяку еще не пробовала», — со значением произнесла рыжая лет 14 в черных шортах и рваных сетчатых чулках.
«И не надо», — ответил Виктор. «От этой бяки грудь отвисает».
«Главное, молодой человек, чтобы у вас ничего не отвисло», — парировала рыжая.
Мухин скривил губы и, не найдя что сказать, пошел к стойке.
«Ой, приветик»,
— бросила ему пробегавшая мимо официантка.
«Приветик, приветик», — обрадовался он. «Как тут у вас? Успокоилась?»
«Да у нас тут все нормально».
«Водки, бутылку», — крикнул Виктор бармену. «Горби, этот ваш...» — сказал он официантке. — Мутно он какой-то.
— Да ты что? Горби, такая ласточка. Он мне утром пыхнуть дал. Просто так, без денег. Ну, и услуг всяких. — Слушай, у него такая трава. У лапы такой никогда не было.
— Ну вот, а ты переживала.
Мухин взял бутылку и, расплатившись, вышел на улицу. Кинув водку на пустое сиденье, он выехал со стоянки и вдруг обнаружил, что едет к старому бункеру. Сообразив, что ничего, кроме вчерашней груды мусора, он там не увидит, Виктор перестроился в правый ряд и повернул к своему дому. Возле парадного, перекрыв ему дорогу, торчал грузовик с подъемной платформой. Рабочие в синих комбинезонах наклеивали поверх школы снайперов в Измайлове новый плакат, с которого Мухину улыбались три девицы — классическая дура-блондинка, классическая стерва-брюнетка, еще не приевшаяся, но давно вошедшая в обиход, некая экстремальная чувиха с наколотыми на бритом черепе траблс и с кольцами в сосках. Блондинка и брюнетка, стоявшие от нее по бокам, тоже были голые, в распахнутых черных плащах с ненадетыми капюшонами. Каждая модель держала в руке сияющую, идеально заточенную косу. Слоган на уровне красивых плоских животов призывал: «Выбери свою смерть». Ниже и чуть помельче было написано: «Независимая ассоциация, дело врачей». Еще ниже, там, где плащи все-таки что-то прикрывали, шла третья строка: «Все услуги сертифицированы. Методика». Рабочие, выгоняя из-под бумаги воздух, разглаживали последний фрагмент плаката, и Виктор, подождав секунду, дочитал до конца: «Одобрено Минздравом РФ».
«Сейчас, сейчас!» — крикнул водитель. «Сейчас освободим, нам немного осталось».
«Да не суетитесь!»
«Да не суетитесь вы!» — расслабленно произнес Мухин.
«Ну, двигатель торговли, я понимаю. Только вы ведь совсем недавно другую сюда лепили. Неделя еще не прошла».
«А нам-то что? Люди подневольные. Начальство решает, а мы клеим. Место здесь хорошее, его с проспекта видно. На этот щит, верите, очередь занимает».
«А эти, значит, без очереди влезли».
«Ну, выходит так»,
— равнодушно отозвался водитель.
«Клеим, была бы работа».
Вскоре грузовик отъехал, и Виктор, поставив машину у самого подъезда, поднялся к себе в квартиру. Прежде всего он удивился отсутствию пыли. Потом посчитал по пальцам и выяснил, что не был дома всего-то 5 дней. Дерево, по представлению Мухина, должно было окаменеть, а ткань сыпаться серым прахом. За последние 5 суток Виктор прожил 6 дней. Из этих 6 параллельных жизней 3 уже закончились, а еще 3 продолжались, и с ним, и без него. Остановившись как бы в гостях между водяным матрасом и душем, он отчего-то их вспомнил сразу всех: застреленного суку, сгоревшего в ядерном взрыве дилера Вика, замещенного фантаста, хромого дядю Шуста, несчастного ботаника, а также юного Витю Мухина, которому удалось таки стать мужчиной.
С каждым из них он провел всего несколько часов, но испытать успел столько, что теперь, увидев прожженную занавеску с Дастином Хоффманом, даже не усмехнулся. Капли на шторке высохли и превратились в белесые точки. Больше здесь ничего не изменилось. Мухин пришел туда же, откуда уходил в четверг, но за эти 5 дней квартира стала совсем чужой. И он не был уверен, что когда-нибудь вернется сюда еще раз. Опустив грохочущие рольставни, Виктор закрыл замок и через минуту уже забыл, куда сунул ключ. Он ехал домой, в общежитие для умерших, в квартиру-лабиринт для тех, кто давно перепутал мир этот и миллион миров иных. Ремонт здания на проспекте генерала Власова спорился. По строительным лесам шастали люди в оранжевых касках, в окнах, разбрасывая горящие брызги, сверкала сварка, собранный прямо на крыше кран без перерыва тягал поддоны с кирпичом. Поверх зеленой сетки на уровне 3-го этажа появились новые плакаты. Рядом с первым, самым старым, «Реконструкция ведется по заказу акционерного коммерческого банка БОРЗ Ичкерия». Мухин узрел изображение той самой экстремальной тёлки, что вместе с подругами висела у подъезда. Здесь она находилась в одиночестве и была взята крупно. Виктор даже через дорогу разглядел золотую штангу у нее на пупке и пару незначительных родинок. Как опытный потребитель, он предположил, что где-нибудь неподалеку встретит и двух ее подруг, тоже увеличенных. И действительно, метров через 200 Мухину попалась Блонди. У нее были идеальные зубы и неправдоподобно голубые глаза, а капюшон она накинула на голову, из-за чего образ смерти стал еще более привлекательным. В нижней части щита, заслоняя буквы «Р», то, что всем хотелось увидеть, стояла тривиальная фраза «Выбери меня». Здесь также говорилось о неких услугах, не просто сертифицированных, а еще и одобренных самим Минздравом. Но, безусловно, речь шла о чем-то весьма полезном. Правда, Мухин так и не понял, о чем. На следующем светофоре ему пришлось затормозить, и он заметил новую перетяжку. «Дело. Правое рдело. Левое рдело. Красное рдело. Белое? Выбери свое. Дело врачей. Независимая ассоциация». Виктору еще не раз попадалась эта реклама, но он на нее больше не смотрел. Лишь однажды, снова остановившись у светофора, он отвлекся на третью модель из компании смертей. Брюнетка Вамп показалась Мухину особенно хорошенькой, возможно, потому что она слегка смахивала на Люду. Когда он приехал, большая часть команды, как всегда, лежала в трансе. Удивительно. Капсула действовала всего 4 часа, а 2 штуки подряд, кроме сапера, никто не принимал, но всякий раз, находясь в сознании, Виктор почти никого не видел. Зайдя на кухню, он застал Константина, сооружающего длинный комбинированный бутерброд. «Давно в чувстве?» — поинтересовался Мухин. «Завтракаю», — деловито ответил Костя, бросая взгляд на часы. Виктор тоже по инерции покосился. На часах было 5 вечера. Ни тот, ни другой не удивились. «Сегодня просто поспал», — сказал Костя, откусывая со стороны горбушки. «Решил выходной себе сделать, а то мозги уже плавятся». «Ну, садись, чего стоишь? Чайник горячий». Мухин скромно склонил голову на бок и выставил на стол литровую бутылку водки. «О-о-о!» — Костя зарумянился. «Шкандаль будет большой!» «Нет», — ответил Виктор. «А почему это? А мы ее выпьем, а тару в окно, а здесь они глухие. Ну, тогда охране подсунем». «Так угощать же придется». «Так угостим». «А че сидим-то?» Константин вскочил и достал из шкафчика 2 широкие чайные чашки. «Макаров пес все стаканы своими соками измазал. А водка-то теплая», — огорчился он. «Морозилочку?» «Люди могут скоро проснуться». «Люди-то?» «Вообще да. Скоро вставать начнут». «Ладно, она ведь все равно внутри нагреется». «Трезвый подход», — оценил Мухин. «Лей».
Техника употребления теплой водки полностью совпадала с техникой поедания супа в студенческой столовой. Быстро проглотить, не фиксируя ощущений.
«Во, блин, чего вспомнил?» озадаченно произнес Виктор, зажевывая кружочком копченой колбасы.
«Чего?»
— вяло осведомился Костя.
«Как в институте учился».
«Ну и что?»
«Да не я учился, ботаник».
«А, тоже бывает. Я предпочитаю баб вспоминать. Ух, сколько у меня их было, если по всем жизням собрать».
Мухин отщипнул от батона и вновь наполнил чаши. В голове родилось продолжение. «Кстати, о бабах». Но он его отверг. Тост вроде «ну тогда за баб» тоже не годился. После второй обжигающей горло сотки Виктор пришел к выводу, что темнить не обязательно.
«А где Людмила?»
— спросил он без предисловий.
«А тебе какое дело?»
— не агрессивно, но твердо спросил Константин. Кажется, он давно ждал этого вопроса.
«Да беспокоюсь я за нее».
«А ты ведь не беспокойся.
Я наливаю?»
«Ну, а так чего она тут стоит?» Костя плеснул по неполной, и они снова, чокнувшись, выпили. «А ты мне дипломатию не разводи», — молвил Мухин, отдышавшись. «Я хочу знать, где Людмила?»
«Да болеет она. Доволен?»
«А чем я могу быть доволен? Курить у тебя есть?»
«Ах да, ты не куришь.
А чем она болеет?»
«Ногу сломала»,
— ответил Костя, опять доливая.
«Угу. И что, сильно сломала?»
«Ну как их ломают ноги? Сломала и все».
«Ты к ней хоть заходишь?»
«Ну а как же?» Мухин поболтал чашку, словно в ней был хороший коньяк.
«Часто заходишь?»
«Ежедневно. Слушай, ты...» — обозлился Костя. «О ней есть кому позаботиться, понял? И не лезь!»
«Ну выпьем тогда».
«Это да, конечно». Закусив, Виктор прищурился и глянул на бутылку. Осталось около трети. Он снова налил и снова прищурился. Примерно 1/5.
«Ну, что-то она быстро кончается», — пожаловался он.
«Выдыхается, наверное», — предположил Костя.
«А у меня к тебе есть еще одна тема».
«Ну, давай.
Ты когда меня убивал? По слоям?»
«Ну, было дело. Ты же не в обиде».
«Да не, я про другое хочу узнать. Вот все эти слои, где ты меня нашел, они какие?»
«Ну, разные», — Константин пожал плечами.
«Ясно. Нет. Не было ли среди них...»
Виктор потер ладони и уронил руки на стол. Формулировать становилось все труднее.
«Ну, один из этих слоев, он особенный, понимаешь? Он должен чем-то отличаться».
Костя уставился на чашку, при этом трудно было сказать, что он делает. Вспоминает, думает о водке или собирается уснуть.
«Ну?»
Он вздрогнул, будто куда-то провалился.
«Но был, да. Только я его плохо запомнил».
«Странный. Я таких мест больше не видел».
«Во! Я ведь тоже его не помню. Это о чем-то говорит?»
«О том, что склероз начинается», — ответил Константин. «Мозги от этой кутерьмы набекрень.
О мозгах после расскажешь. Давай про тот слой. Ну, чего там странного нашел?»
«Да все», — проронил Костя.
«Не, лучше я тебе покажу. Сам и увидишь».
«Дурень, ну как же я увижу? Ты ведь меня там убил».
«А вот там-то как раз и нет. Везде тебя чикнул, а там... это и есть твоя родина. Так что, выходит, в остальных слоях я тебя зря чикал. В остальных отражения были. Ну ты же не в обиде?»
«Не. Значит, на родине я живой», — пробормотал Мухин. «Я живой в нулевом слое. Я там есть. Живой!»
«Напугал я тебя здорово. Ты у нас парень пугливый. Я нож достал и сделал вид, что ребят твоих порезать собираюсь».
«Каких еще ребят?»
«Ну, детей. Ну, чтоб ты на меня бросился. Я б тебя тогда поймал боком справа под ребра, потом вот так до середины и наверх через желудок к солнечному сплетению».
Костя вилкой изобразил, как следует вспарывать живот.
а ты не бросился никуда.
Пукнул громко, мне аж перед твоей женой неудобно стало. Из копыт. А потом ты в следующем слое уже объявился. Там я тебя легко достал. А потом еще один был, я за 10 минут до бомбардировки пришел.
С топором? Это я уже помню. Так ты уверен, что оболочка на родине не умерла? Может, инфаркт?
Ну, покажу его когда-нибудь, раз тебе так интересно.
Обещай, потребовал Виктор.
Честное слово. Водка переварится, и сходишь, проведаешь.
Мухину казалось, что он уже протрезвел от счастья и невозможности поверить в такую удачу. Он бы и не поверил, если бы не пережил похожую историю. Когда Петр тыкал пистолетом ботанику в нос, тот тоже перекинулся, и умирать ему для этого не понадобилось. Виктор прошел через ботаника транзитом, и оболочка не пострадала. Почему бы и не допустить, что подобное случалось с ним и раньше? Итак, искать нулевой слой уже не надо. Костя отведет его туда за ручку. Останется лишь вопрос о машине, аппарате, приборе, или как там его. Но в сравнении с поисками слоя это мелочь. Можно воспользоваться отражением, которое стало президентом России. Ему это расплюнуть.
Виктор заметил, что повторяет слова Шибанова, и поделил по чашкам последние 100 грамм. Он как раз переставил бутылку под стол, когда на кухне появился Макаров.
«А на тебя не рассчитывали», — сказал ему Константин. «Ты здоровьем увлекаешься».
«Увлекаюсь», — с достоинством подтвердил Макаров.
«Для человека, в которого недавно стреляли из гранатомета, увлечение в самый раз.
Ну, жив и хорошо».
«А еще, говорят, в тебя снайпер стрелял. Говорят, воротник на пиджаке оттяпал».
«На рубашке», — поправил Макаров, доставая из холодильника пакет с мытой морковкой.
«Был воротник обычный, получилось стойко, да?»
Константин пьяно ухмыльнулся.
«Да вроде того». «Так это... Слушай, миллионер, там, может, не киллер был, а твой стилист? На камеру это дело не засняли? Зря. Вот Витьку надо было позвать. Он бы тебя в лучшем виде».
«Я за славой не гонюсь», — парировал Макаров хладнокровно.
«Ну да. Ты в теньке любишь, среди народа. Вот на ГБшной хате засел, с простыми перекинутыми. Не гнушаешься?»
«Я тоже перекинутый».
«Ну, не знаю, не знаю. Пока ты только бабки из одного кармана в другой перекидываешь».
«Ну, вам-то тоже от моих карманов кое-что долетает».
«Мало? Я добавлю».
«Витька», — Костя длинно вздохнул, — «он нам добавит».
«Ну, что ты к человеку пристал?»
«Я?» — возмутился Константин.
«Это миллионер к нам привязался, чтоб миллионы превратить в миллиарды».
«Я к вам не привязывался», — безразлично ответил Макаров. «Меня Немоляев сам нашел».
«Ну, понятно, нашел. Витька, да ну его! Пойдем лучше купаться».
«Где? В ванной, что ли?»
«Ну, зачем в ванной? Здесь рядом пруд есть хороший. Даже объява висит. Насчет микробов все чисто».
«Пруд?» — насторожился Мухин. «Что-то я не видел».
«Так он по другую сторону дома. На тачке туда не доберешься, дороги нет. Зона отдыха. От подъезда 5 минут пешком. Идешь, нет? Миллионера с собой не берем, а то все воротники нахер подстреливают».
Константин поднялся и, чуть не опрокинув стол, вышел в коридор. Виктор пару секунд помялся с пустой бутылкой и, сунув ее под мойку, направился следом. Из дверей он обернулся к Макарову. Тот продолжал сосредоточенно грызть морковь.
На вахте у тамбура снова стоял кран. Костя поздоровался с ним за руку, Мухин раскланялся издали. Перешагивая через порог, он споткнулся и, едва удержавшись на ногах, приложил к губам палец.
«Тихо. Начальство, небось, доложишь?»
«А что, нужно доложить?» — как бы засомневался кран.
«Это кореш», — объявил Константин, вытаскивая Виктора на лестницу. «Спасибо, кореш», — сказал Мухин, снова кланяясь. Когда он уже занес ногу в лифт, кран выскочил на площадку и сунул ему в ладонь странно изогнутую телефонную трубку.
«Начальство!» — шепнул он.
«Твоя информация по Корзуну не годится», — без вступления проговорил Шибанов. «Гражданка Екатерина Михайловна Затонова-Глыбова здесь отсутствует. Так что, Витя, глыбже копай, ясно?»
«Как это отсутствует?» — растерялся Мухин.
«Папа с мамой у нее, видать, предохранялись. Вот она и отсутствует. Конец связи, Витя».
«Соловей?» — спросил Константин. «Тебя Корзуном все допекают?»
«Допекают».
«Я ради этого Матвея Степановича 12 слоев излазил. Бестолку. На 13-м взбрыкнул. Послал Шибанова к черту.
Сдается мне, занимаемся мы тут какой-то...» «И этим тоже приходится», — сразу согласился Костя.
Оказавшись на улице, они прошли вдоль пустого газона и пролезли через дыру в заборе, от которой начиналась извилистая тропинка. Тропинка привела к неглубокому оврагу с тоненьким ручейком, перекрытым почерневшей доской. Доска шаталась, и преодолеть ее, не попав ботинком в глину, было просто невозможно.
«Ничего», — сказал Костя, — «сейчас отмоемся. Вон он пруд-то, за тем горбом».
Взобравшись на гравийную насыпь, Мухин разглядел в кронах отблески от воды. Пруд был действительно рядом. Он остановился возле ржавой опоры ЛЭП и посмотрел назад. За оврагом, буквально в двух шагах, торчали корпуса новостройки, настолько похожие, что Виктор не сразу сообразил, из кого они вышли. Ему вдруг захотелось увидеть в одном из окон Людмилу, но он даже не стал ее искать. С такого расстояния окна были не только неотличимы, но и непроницаемы. Мухину подумалось, что порой два шага — это слишком далеко.